Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Вряд ли найдется хоть один человек, у которого никогда бы не было друзей. В детстве, в подростковом возрасте, в студенчестве, на работе нас всюду окружают люди, и среди них обязательно найдется единомышленник или родственная душа. А бывает ли дружба длиною в жизнь? Почему на разных этапах жизни мы сближаемся с разными людьми? С нами на связи социальный психолог Наиля Бирарова. Здравствуйте, Наиля.
Здравствуйте, Дарья, дорогие слушатели.
Наиля, ну давайте начнем разбираться с того, что каково определение, собственно, дружбы. Что это такое за понятие?
Дружба – это когда мы ищем себе единомышленников, людей, схожих с нашим мнением, ну и также где-то сочувствующих нашей какой-то ситуации, так же, как и мы. То есть люди схожие и во мнении, и в чувствах, и в мышлении.
Насколько длительной может быть такая дружба? Вот, допустим, может ли дружба длиться, с детского сада, с начальных классов?
Конечно, дружба может длиться вообще с самого рождения и на протяжении всей жизни. Это зависит от того, как люди развиваются. Если они развиваются совместно, если у них есть какие-то точки соприкосновения, общие интересы, то дружба будет длиться все больше и больше. А бывает так, что у людей не совпадают мнения. Бывает так, что они расходятся в каких-то ситуациях. Ну и тогда постепенно дружба сходит на нет.
Что еще может свести дружбу на нет?
Ну, какие-то неприятные поступки со стороны человека, непредвиденные, неожидаемые. Ну, например, предательство. Или когда разглашается какой-то секрет. Или когда человеку, предположим, нужна помощь очень скоротечно, да, вот прям в эту минуту, а друг отказывает в помощи и не приносит каких-то аргументированных доводов. И тогда, конечно, дружба сходит потихонечку на нет.
А зависть может стать причиной разрыва дружеских отношений?
Ой, зависть – это вообще мое любимое. Зависть, безусловно, может стать поводом для разрыва отношений, но здесь, опять же, нужно смотреть зависть с разных ракурсов. Если это, ну, действительно та зависть, о которой мы сейчас говорим, когда человек желает что-то, чего у него нет, это одна история. Действительно, она склонна к самонакручиванию и разрыву отношений. Но другой аспект зависти в том, что она может рассматриваться как мотивация. И тогда для друга является мотивацией то, что если получилось у него, то получится и у меня. Возможно, по-другому, конечно, иначе, с другими результатами. Но для меня это стимул, вдохновение и мотивация, но никак не что-то, где я могу раздражаться и агрессировать.
А если, допустим, две подруги, одна чуть более успешная, а второй кажется, что вот более успешная подруга хочет, чтобы ей завидовали, но при этом более успешный на этом никаких акцентов не делает. Но вот просто такое восприятие менее успешной подругой. Вот это может как-то отразиться на взаимоотношениях сильно?
Безусловно, это может отразиться, но здесь вопросики к успешной подруге. Зачем она делает, дразнит, хвалится, хвастается, зачем она это делает перед близким человеком. То есть получается, что она таким образом самоутверждается, и здесь уже вопросики к самооценке. То есть это делается чтобы что? Чтобы подразнить человека, причинить ему боль, обидеть его? Или это такой способ, ну, такой незримой мотивации? Зачем это делается? И если человек намеренно подначивает, то в чем смысл такой дружбы, если она приносит боль?
Это если намеренно подначивает. А если более успешная подруга просто живет? Вот просто живет, делает карьеру, я не знаю, там, семью свою. А менее успешная подруга, видя все это, ну, просто вот себя же накручивает, что вот это хотят, чтобы она завидовала.
Но тогда же это не дружба. Тогда это отношения, которые сводятся на нет, потому что нет взаимопонимания, нет эмпатии взаимной, нет ощущения, что мне свое, тебе свое, и по одежке протягивай ножки, у кого-то получается, у кого-то нет, и это не повод для зависти, это повод для действий, для каких-то принятий других решений. И все-таки все мы несем ответственность за свою жизнь. Зависть – плохой мотиватор. Хороший мотиватор – это когда я беру ответственность на себя. То есть то, что со мной сегодня случилось, это и есть моя цель, мой выбор. Тогда в дружбе всегда имеет право быть, когда кто-то растет, а кто-то медленнее растет, кто-то развивается, а кто-то не хочет. Ну, не хочет человек. Но они общаются при этом очень комфортно и нормально.
Может ли дружба стать помехой к семейному счастью и, наоборот, семейное счастье стать помехой к дружбе?
В любой сфере передоз может стать помехой, потому что семейные отношения – это уже немножко более другая ответственность. Это другой уровень женщины и мужчины в том числе. То есть мы уже не принадлежим только сами себе. Нам важно уважать другого человека, и его место в нашей жизни имеет тоже значимую роль. И если я как женщина или партнер как мужчина постоянно привносит друзей, постоянно 24/7, у меня есть такие семьи, где мы все время втроем. Ну, это немножко подбешивает, раздражает, потому что это нарушает границы моего партнера, супруга или супруги. И здесь нужно понимать про дозировку. Все хорошо в меру. Прикольно, весело, но не 24/7.
Вот говорят, что друг – тот, кто говорит правду в глаза. А если друг говорит правду в глаза, но в довольно неприятной и обидной манере, это друг?
Ну, здесь тоже все индивидуально. Я против таких правд, потому что эти правды иногда бывают судьбоносными. И лучше иногда промолчать, на что-то закрыть глаза, не услышать, не увидеть, чем прийти и выпулить эту правду. А для чего мы говорим правду? Потому что с ней ходить очень тяжело. И чтобы скинуть вот эту тяжесть ответственности за то, что я знаю, я прихожу и рассказываю своему другу с позиции «я же из лучших побуждений». А на самом деле мне просто так тяжело ходить с этой ответственностью за то, что я знаю, что я просто скидываю ее на тебя. Если включить восточную мудрость, гибкость, мягкость, то правильнее было бы подумать, нужно ли это человеку знать. Потому что правда матка иногда очень плохо сказывается. И на отношениях можно разрушить семью, а если там еще дети, а если там еще ипотека, и все из-за какой-то правды. Зачем она нужна? Иногда мы сами обманываться рады, вы же знаете.
Ну вот мы это рады обманываться. Может быть, действительно правильно, чтобы как-то, может быть, в мягкой какой-то форме нам сказали правду, пусть один на один.
Я думаю, что если человек не готов, он эту правду не услышит, и он друга воспримет как врага. То есть это будет тот человек, который принес ему плохую весть. И он не обозлится, допустим, давайте конкретный пример. Если подружка рассказала, что супруг изменяет, а у нее трое детей, он ее обеспечивает, она полностью зависимая. Кого она возненавидит в этот момент? Конечно же, не мужа. Она будет ненавидеть подругу за то, что та хочет, как вот мы говорили до этого, завидует и хочет разрушить ее отношения. Но когда она будет морально, эмоционально, ментально готова, конечно, ей эта правда придет. Но зачем она должна прийти из уст близкого, родного человека, друга детства? Ну почему? Пусть это как-то вот... Ну это мое мнение. Наверное, оно субъективное.
Коснемся очень такой вот тонкой темы дружбы между мужчиной и женщиной. Возможно ли она?
Мне кажется, что не всегда, потому что тут очень такая тонкая грань, которую иногда сложно не переступить. Если это отношения с детства, где мы такие два пацана лазим по деревьям, бьем коленки и играем казаки-разбойники, и мы уже вырастаем вместе, да, наверное, у нас отношения как у брата и сестры, но у каждого появляется своя семья, и здесь сложно утверждать, что и у мужчины, и у женщины никогда не возникали какие-то мысли друг о друге. Скорее всего, в период особенно полового созревания что-то было. И уже когда у нас появляются новые семьи, нам не просто эту грань соблюдать. И для партнера нового в семейных отношениях, для супруга или супруги, я думаю, что это тоже будет не вполне комфортная дружба. Ну, я говорю за большинство. Скорее всего, случаи разные, все ситуации индивидуальные, тут нельзя утверждать за всех. Но про дружбу мужчины и женщины я бы голосовала 50/50. Мне бы не очень понравилось, если у моего супруга была бы постоянно какая-то подруга. Ну, как бы нет.
Ну, а если она замужем, точно так же, что дружба с семьями?
Даже если она замужем, и она семейная, это обмен энергиями. Мне было бы, вот мне как женщине, было бы не очень вкусно, если бы мой мужчина торчал на телефоне час-полтора с женщиной другой. Мне было бы приятно, чтобы он нашел эту дружбу, эту отдушину во мне. Вот я как такой, наверное, не знаю, может, я восточная женщина, горячая, мне это не очень просто дается. Но я знаю пары, которые дружат вот так с детства, и они действительно водят своих мужчин-друзей, женщин-друзей друг к другу, и это нормально. То есть здесь, опять же, я повторюсь, 50 на 50, все индивидуально. Я больше против, чем за, как психолог.
Возможно ли найти друзей, когда тебе там, я не знаю, 30+?
Конечно, а почему нет? Сейчас столько социальных сфер, у нас сейчас столько мест для развития, столько кружков, столько всяких факультативов есть и в бесплатном доступе формате места, где мы можем знакомиться, быть активными, проявлять себя и заводить новые знакомства. И мне кажется, и в 60-65 не поздно, и в 80-85 тоже не поздно, и даже в 90 не поздно, почему нет? Это же зависит от общительности человека.
А какая дружба будет сильнее? Та, что, я не знаю, там, с детского садика, с горшка, или та, которая пришла уже так в зрелом возрасте, когда люди уже действительно нашли друг друга именно по интересам, по интеллекту, по уровню развития, по достаточности, в том числе и самодостаточности?
Если люди дружат с детства, для них очень важно в тандеме развиваться. То есть им важно, чтобы они росли, ну, я бы так сказала, одноэтапно. Вот человек пошел, получил 10 образований, а друг, наоборот, деградировал, то есть он куда-то слился. И тогда невозможно общаться, тогда дружба может сойти на нет. А когда это взрослые осознанные люди со зрелой психикой, с позицией самодостаточности, как вы сказали, им проще найти общий язык, потому что они уже оба состоялись. И для них есть такие правильные места общения, где правильные места, я имею в виду во внутреннем мире, в душе, где они оба могут найти единое мнение. В то время как, когда мы растем, у каждого свой темп развития, мы не всегда совпадаем в этом, и тогда происходит разлад.
Где вот может быть та грань, что дружба заканчивается?
Хороший очень вопрос. Я думаю, дружба заканчивается, когда у людей нет о чем поговорить, нет общения, нет взаимных интересов, и они очень много раз расходятся во мнениях. То есть это не однократный какой-то случай, где там человек думает, допустим, в одну сторону, а его друг совершенно в другую. Тогда они взаимодополняют друг друга. А если каждый раз у них противостояние, то, скорее всего, такая дружба будет не сходить на нет, потому что каждый раз человек получает в ответ отрицание, сопротивление, отвержение, и он чувствует себя покинутым, отвергнутым. Это не всегда приятно. От друга все-таки хочется взаимопомощи, поддержки, опоры, какой-то благодарности и давать ему благодарность. А когда это всегда отрицание, то сложно продолжать движение и этот путь дальше.
До каких границ личное пространство может быть нарушено для сохранения дружбы?
Я думаю, что границы мы устанавливаем сами. И здесь есть опасность, если мы дружим с самого детства и буквально там ходим в одних трусах и спим в одной кровати, потом, когда мы вырастаем, даже если это однополая дружба, это уже становится не совсем уместно. Особенно, когда у нас появляются свои семьи. И вот здесь идет нарушение границ, потому что друг не всегда понимает, ну в смысле, ну раньше же можно было, почему сейчас нельзя? Что поменялось? И вот когда такие разногласия возникают, скорее всего, дружба будет распадаться, потому что друг воспринимает это, как ты вместо меня выбрал партнера. То есть ты на мое место поставил супруга, супругу, ну или просто мужчину или женщину, отношения. И это тоже воспринимается как отвержение. И тогда дружба сходит на нет, потому что границы постоянно нарушаются, как привычный стереотип поведения. Почему нет? Раньше было позволено, а что сейчас поменялось? Это непростой момент.
Чья дружба крепче? Мужская между мужчинами или женская?
Для меня однозначно мужская, потому что мужчинам меньше есть что делить. Мужчины не склонны оценивать красоту друг друга, им вообще плевать. То есть вот они есть и есть, и у них такие, знаете, очень, я бы назвала это высокими приоритетами в плане дружбы. Для них не важно, ты ездишь на Бентли или ты ездишь на Жигулях. Важно, чтобы у тебя был разговор пацанячий, чтобы ты поддерживал мужскую психологию, чтобы у тебя были правильные понятия по жизни. Но у девочек все гораздо сложнее.
Спасибо огромное, Наиля.
Вам спасибо, Дарья, за интересную беседу. Спасибо, Радио Спутник.
А я напомню, с нами на связи была социальный психолог Наиля Бирарова.
Интервью на Радио Спутник.